Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что протоиерей Федор Бородин наш гость, отец Федор, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке, Марина Борисова и я, Алексей Пичугин, здесь ваши ведущие.
В канун Рождества будет читаться притча, хорошо знакомая большинству православных верующих, живущих церковной жизнью, поскольку она по разным поводам часто читается в храме. Это притча о людях, которых звали на брачный пир, и которые по разным причинам отказались туда прийти, несмотря на то, что, казалось бы, испытывали к жениху самые добрые чувства. Вот там перечисляется масса причин, почему они отказывались, а это читается как раз тогда, когда нам уже почти не оставляется времени, чтобы что-то исправить в себе. Почему она не читается в начале поста, когда у нас еще впереди, казалось бы, 40 дней, чтобы избежать их участи?
Ну, церковь считает, что мы знаем наизусть эту притчу. Но в этой притче есть очень страшные слова. Они по-славянски особенно страшны. Вот эти, как вы сказали, отмазки, они звучат «имей мя отреченно». То есть «я отрекаюсь» буквально. Понимаете, я отрекаюсь от того пира, который, говорит человек, да, который в устах проповедующего Христа есть символ Царства Божьего для человека, открытого, созданного, накрытого. Да. Это вот, конечно, страшно в себе, когда мы находим, когда мне что-то важнее, интереснее, нужнее, чем Христос. Но, с другой стороны, есть и в этой притче то, что, наверное, можно назвать поводом для великой, светлой, радостной надежды. Потому что в ней есть противоречие. Званные и избранные предполагают, что есть актор, и есть пассивные какие-то, да, объекты, из которых он кого-то зовет и выбирает. Вот избранные. Как Христос говорит, не вы меня избрали, но я вас избрал, да, в апостольстве. А согласно смыслу притчи, получается, что званы все много, а стать избранным или не стать избранным решает не призывающий, а решает человек, который откликается, который говорит, мне это важно, я вот это все оставлю, и я буду с тобой, Господи. Вот, поэтому дело за нами, да, дело в нас. Мне кажется, что ее надо читать вместе с притчей о труде виноградники. Если вас так пугает, Марина, то, что она читается в конце рождественского поста, чтобы не унывать, напомните себе, что и в 11 час позванные и потрудившиеся получают такую же награду. Почему такую же? Потому что награда Царства Божия, она не заработана, не заслужена, и она превосходит все, что может заработать человек, поэтому бессмысленно ее делить на какие-то побольше для тех, кто пораньше трудился. Да? То есть это так много, что об этом говорить просто неприлично, понимаете? Вот. И это все может быть дано человеку, который и совсем немного потрудился.
Но там же есть еще такая опасность прийти на этот пир без брачной одежды. Вроде как ты и от всей души, а тебя взошей.
Парадокс в том, что те, которые лежали по канавам и халугам, которых позвали на этот пир, они тоже не могли иметь брачную одежду, да? Они были грязны, оборваны. Конечно, это символ состояния души, человека, который не готов быть там, потому что ты можешь сидеть на брачном пире, так же, как ты можешь стоять на божественной литургии, а думать о чем-то совершенно другом. И мысли твои могут быть где-то. И только иногда возвращаешься. Часто бывает так, например, что, пытаясь провести опрос в воскресной школе, какое Евангелие сегодня читали на воскресной литургии, ты натыкаешься на детей, которые не запомнили, а потом ты делаешь такой опрос среди взрослых, оказывается, что они тоже слушали в это время что-то совершенно другое, понимаете, в себе. Вот, вот это, видимо, и есть небрачная одежда. Когда для тебя это не праздник, Царство Божие. Вот, и поэтому ты как бы там чужой.
Но ведь помимо трудов и помимо какой-то подготовки, вообще мне однажды сказал такой достаточно уважаемый мной человек, в духовной жизни строем не ходят. То есть насколько человек в состоянии что-то вместить, это сугубо индивидуально. И иногда есть люди с таким великим духовным дарованием, и мы можем на них смотреть, мы можем, если повезет, с ними общаться, но мы никогда такими не станем, как мы не станем никогда Пушкиным. Но вот есть дары, которые разные у всех. И некоторым просто не вместить то, что легко вмещается другими.
Ну, наверное, Господь спрашивает, согласно другой притче, с того человека, который получил много талантов, много ли он их приумножил? С того, кто мало, меньше спрашивает. Понимаете, ведь источник даров Господь. Поэтому если мало, да, ну, не получается. Я, например, помню, когда я поступил в семинарию, я помню, что у нас были люди, которые, вот кажется, что молитвенники о чреве матери просто монашествующие, которым все это дается вот так, как будто они просто дышат, они молятся. А есть люди, которым это трудно. А бывают периоды разные. Если мы почитаем, допустим, преподобного Силуана Афонского, мы увидим, что 10 лет он плакал от того, что Господь не слышит его молитву, и между ним и иконой, это выражалось вот в этой разорванной связи, он видел демона. Понимаете, это преподобный Силуан.
А вы говорите, что у каждого христианина, каждый христианин должен себя подвигать к тому, чтобы для него встать на молитву, это было абсолютно таким вот рядовым действием, подбрасывать угли.
Ну, разрешите, давайте поговорим об этом, да, в рамках именно рождественского поста, потому что вот Марина правильно сказала, что строем не ходят, это действительно так. Может быть, строем ходят первые годы, когда нам надо научиться дисциплине, перенять какой-то опыт, универсальный опыт церкви, который для всех более-менее важен, а потом, конечно, мы должны вспомнить о том, что духовная жизнь и молитва, как центральная часть духовной жизни, это наука из наук, искусство из искусств, понимаете? Одно дело Билибин, другое дело Шагал. Понимаете, и тот великолепный, да? Вот одно дело там Дюрер, другое дело, я не знаю, там Эль Греко. Вот все по-разному пишут Христа, рисуют там Матерь Божию, и мы не должны этого пугаться, это нормально. Но для того, чтобы стать художником, нужно работать денно и ночно, как говорил Микеланджело, из всего, что я создал, 5% – это талант, и 95% – это трудолюбие. Вот это трудолюбие, вот этот молитвенный труд, какой он будет, ты подумай сам, пожалуйста. Это вопрос твоего творчества. И прекрасно этим рождественским постом приступить к этому творчеству. Но есть определенная мера, если ты отступаешь за нее, то твой костер молитвы, он затухает. Я бы посоветовал очень тем нашим слушателям, которые хотят результата, хотят, чтобы этот костер горел, чтобы молитва была в радость, я бы посоветовал попробовать выполнить вот эти слова, как услышать их как совет пророка Давида. Да, «Седмирицу днем хвалил тебя», то есть 7 раз в день. Там утренняя, вечерняя молитва – это 2. Еще где-то встать, вот ты можешь посуду, почитай Иисусову молитву. Есть перерыв, ушли на работе твои коллеги покурить на 5 минут, а ты идешь и читаешь Иисусову молитву 5 минут. Вот пусть будут эти зажигающие вот этот костер труды твои. Чем это важно? Это важно, что если, допустим, ты молился утром и там 3 раза днем останавливался, вечером ты приходишь на вечернюю службу в храм, и твоя молитва внимательная вспыхивает молниеносно, потому что она опирается вот как на эти опоры, как мост на эти опоры в болоте, понимаете, она опирается на вот этот труд. И дальше что происходит? Господь выходит на диалог с тобой. Потому что состоявшаяся молитва – это молитва-диалог. Да? И тогда, дальше читаем уже Давида, да? «Быше словеса твоя, паче меду устом моим». Да? И дальше вообще страшные слова в 103-м псалме. «Да усладится ему беседа моя». То есть Давид говорит о том, что и Богу сладка может быть беседа с человеком. Только надо потрудиться, нужно умножить молитвенный труд. Давайте рождественским постом напряжемся. Я вас уверяю, что Господь ждет этого от каждого. Мы потрудимся, пройдет чуть-чуть, и мы схватимся за голову и будем думать, как же я этим не жил? Почему это было от меня скрыто? Как я мог это пропустить? Я бы, может быть, последнее, что на эту тему сказал, мне недавно попались удивительные слова преподобного Макария Великого. В наставлениях о молитве братии, в одном из наставлений, он говорит, что вы начинаете молиться, вы начинаете трудиться, и тогда вы узнаете много того, о чем я сейчас с вами говорить пока не могу, потому что вы не начали. То есть вопросы о молитве, опыт, он возникнет тогда, когда начнется молитвенный труд буквально. А сейчас, пока он говорит с вами, обсуждать это бессмысленно, вы меня не поймете. Вот, вот такое, понимаете? Поэтому если мы этим рождественским постом одну из целей поставим себе, хорошо потрудиться в молитве, я вас уверяю, что это будет совершенно другое Рождество, это будет сладость, это будет радость, мы будем убегать и уходить и ждать этой молитвы, и она, конечно, будет награждена присутствием Божьим.
А насколько важны традиции, ну вот, бытовые, что ли, соблюдения поста? Об этом сейчас периодически начинают спорить, в особенности в соцсетях, и даже среди духовенства нету единомыслия. Важно соблюдать то, что ну, у нас привычно как-то вписывается в стереотип вот этой постовой жизни. Или это не самое важное, суть от этого не зависит или зависит? Вот насколько важен этот антураж?
Ну, вы знаете, он опять-таки совершенно по-другому рассматривается, если человек совершает молитвенный труд. Вот у преподобного Серафима Саровского, у него есть такие слова, он в одной из бесед говорит, если ты наелся, ты даже не думай молиться. Что все равно не получится. Я помню беседу с одним монахом, отцом Иринархом на берегу Генисарецкого озера, который знает русский язык, грек, который угощал нас мясными котлетами, вот, а сам ел картошку. И мой друг его спрашивает, а вы вот, он говорит, я могу есть мясо, но я потом буду иметь проблемы с плотью, зачем мне это надо? Понимаете, то есть, когда человек внимательно, вот то, что мы говорили про книгу Врасануфи и Анна, знает, что вот сейчас Господь с ним, а вот сейчас он отошел, он начинает искать, да, почему он отошел. И он понимает, что если я не буду соблюдать телесный пост, то у меня молитва будет значительно тяжелее, а может быть, она и пропадет. Если я буду сидеть там по полтора часа в день в Фейсбуке, если я буду смотреть сериалы, то потом я приду на молитву, и у меня ничего не получится.
Но это такая есть грубоватая поговорка, пришедшая к нам еще из XIX века. Сытое брюхо к молитве глухо.
Да, ну это опыт, это церковный опыт. Поэтому, когда человек вкушает сладость молитвенного делания, вот все становится вокруг плюсом или минусом. Понимаете? Ты теряешь молитву, если ты что-то пустое в себя запустил, это не антураж, это не формальность. Тебе трудно вернуться к молитве. Почему любители молитвы в конце концов ушли в пустыни из селений, да, там в IV веке? Почему? Чтобы вообще ничего не мешало. Бедные мы по сравнению с ними, они просто ходили по деревне и разговаривали со своими соотечественниками, им это мешало. Знали бы они, в какой ситуации сейчас мы живем с этими огромными рекламами, с там, средствами связи, экраны там большими, маленькими, которые у нас в карманах, в сумках. Вот. Как спастись? Как спасти молитву, как разговор с Богом? Не как обязанность, а как разговор с Богом. Все начинает оцениваться с точки зрения результата. Пропала молитва, я ищу почему. Как вот мы читаем, допустим, дневники Иоанна Кронштадтского, да, то он там говорит, вот мне подарили митру. Вот диакон глупый поставил рядом со свечой. Вот там то ли оплавилось, то ли закоптилось. Вот я его осудил, и Дух Святой отошел от меня. Окаянный я человек. Для меня митра оказалась дороже Духа Святаго, понимаете?
Ну, мы можем судить по дневникам, что отец Иоанн был достаточно раздражительным человеком.
Но он себя и осуждал за это всю жизнь.
А характер – это наша данность, с которой мы боремся. Да, есть люди, которых невозможно вывести из себя, а есть люди святые. Святой не значит безгрешный. Да, действительно, есть некая данность наша, которая нам дана для преображения. И в Царстве Божьем все точно не строем ходят. да, если цитировать Марину, вот все там разные. Мы понимаем, что Петр один, апостол Иоанн, он совершенно другой. Павел третий, да, и все разные. Господу не надо всех сделать одинаковыми. Надо преобразить каждого неповторимого человека. И поэтому молитвенный труд, молитвенное делание тоже очень, очень индивидуально. Вот, например, я пришел к выводу, что в какой-то момент очень многие давно ходящие в храм прихожане, они упираются в то, что привычное правило не работает, например, утреннее. И я нашел такой выход. Я прошу их в течение, допустим, месяца вместо утренних молитв читать благодарственный акафист «Слава Богу за все», написанный митрополитом Трифоном Туркестановым. Он неожиданный, он по-русски написан, но это такая хвала, которая вдруг для людей восстанавливает смысл того, что день начался, Господи, вот ты, вот я стою перед тобой, вот мы с тобой встретились, вот она радость, вот оно счастье. Это, если учесть, что написано в тюрьме этот акафист, да, об этом помнить, то все твои какие-то современные невзгоды, они рядом с этим, конечно, ничего не стоят. Вот. Человек восстановил молитву, потом, может быть, что-то еще. Потом он там, может быть, Иисус его молитву будет там полчаса стоять, молиться. Да, вот просто творчеством заняться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у Светлого радио протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке в Москве.
Ну вот в начале нашей беседы Алексей упоминал существующий у католиков порядок приготовления к Рождеству.
Адвент?
Это, да, адвент. Это 4 недели, которые как бы каждая неделя – это такая ступень, приближающая к празднику. Я не думаю, что это ценный опыт для православных церковных людей, а вот для церковных детей, наверное, там можно чему-то поучиться, потому что восприятие же детское другое, а все-таки большинство наших радиослушателей – люди семейные, и проблема, как собственные вот эти попытки молитвенного какого-то делания совместить с подготовкой детей к этому празднику, вот тут могут быть сложности.
Да, надо что-то придумывать. Нужен какой-то материал, на основании которого, интересный материал, мы с детьми разговариваем об этом. Есть, сейчас издаются книги православные, есть замечательный такой автор Сапрыкина, у которой как раз было несколько статей, по-моему, на православие.ру они есть. Как раз она многодетная мама, и она собирала свой очень интересный опыт о том, как с детьми проходить рождественский пост. Это такой дневник рождественского поста. Есть дневник рождественского поста для взрослых и дневник поста для детей, изданный издательством «Никея». Это тоже одна из попыток сделать такой опыт православный, детям рассказать. Да, вот надо смотреть, надо читать, надо придумать что-то свое, вот, чтобы для ребенка это действительно было чем-то таким запоминающимся, преображающим душу. Вот, ну, это как раз тоже творчество прекрасное совершенно. Мне кажется, что если Господь дает человеку ребенка, Он дает ему благодать и помощь вести этого ребенка к Нему.
Ну вот у вас собственный есть не книжный опыт, все-таки детей у вас много, и вы много раз проходили и решали для себя эту задачу. У вас сложилось какое-то свое собственное ощущение, что работает, а что не работает?
Вы знаете, мне с этим достаточно сложно, потому что я не воспитывался в христианстве. Все-таки я здесь ущербный человек, и я понимаю, что если ты вырос в традиционной семье, то ты как бы на автомате выдаешь все эти вещи. Отец ушел от матери, когда мне было 12 лет, и вообще все, что связано с воспитанием старше 12 лет, моих старших сыновей, мне приходилось думать и искать. Вот то, что касается Рождества, подготовки к нему, чего-то такого особого в нашей семье нет. Мы читаем Евангелие. Мы рассуждаем, я задаю вопросы, мы отвечаем, вот, мы молимся вместе, конечно. Вот, и я просто обычно рассказывал сказки, в которых мы обсуждали по поведению героев какие-то христианские нравственные вопросы. Вот так вот я для себя такой нашел как бы способ. Сейчас я хочу с детьми, с младшими уже рождественским постом почитать повнимательнее книгу «Бытие». Вот поразговаривать на эти темы, прямо начиная с первой главы. Потому что уже 10 и 12 лет ребятам, и я думаю, что уже можно с ними это обсуждать.
И вот по поводу того, что читать. Рождественский пост называется Филипповым, поскольку в день заговения мы чтим память апостола Филиппа. И в то же время первый, кого вспоминает церковь в начале поста, это апостол Матфей. Вот из четырех Евангелий, понятно, что сравнивать их бессмысленная задача, но вот настраивая себя внутренне на Рождество, какое Евангелие нам предпочтительнее читать в первую очередь?
Мне кажется... Для меня я могу ответить от Луки.
Ну, это просто личное.
Да, это личное, безусловно. Да. Я бы вот с детьми, поскольку оно наиболее повествовательное, и там и о Благовещении, да, и подробнее о Рождестве у Матфея и Луки, вот я бы читал от Луки. И мне кажется, когда я советую человеку, присматривающемуся к церкви и только думающему входить в нее, я всегда советую читать Евангелие от Луки. Вот, ну, это вот, да, Алексей совершенно прав, это мое.
А какие-то апокрифы, полезны ли они? Ведь, собственно, о жизни Пресвятой Богородицы непосредственно в Писании почти ничего нет, и мы можем только черпать какие-то, ну, по преданию рассказы о том, как это все происходило. Собственно говоря, и праздники двунадесятые, посвященные Матери Божией, тоже в значительной степени основаны на том, что сохранило предание.
Но есть апокрифы, которые приняты и усвоены, не апокрифы Священного Писания, а апокрифические рассказы о Пресвятой Богородице, которые воцерковлены святыми отцами. То есть они встречаются у конкретных авторов, авторитет которых безусловен для нас. Да, их мы можем использовать. Вот, конечно, мы рассказываем детям и сами признаем, что авторитет этих рассказов.
И насколько важно ощущение вот живости этого, того, о чем рассказывается, собственно. Для нас, ну, не знаю, мне трудно самой сформулировать, я скорее рискну процитировать одного тоже очень близкого мне знакомого священника. Он как-то признался, вообще проблема демифологизации Христа, обострение его переживания как человека и Бога, более чем актуальная тема, потому что здесь сплошная драма и никакого, в кавычках, рождественского позитивчика, а народу хочется оттянуться. Для меня самого, признается он, Рождество действительно какой-то странный праздник по диссонансу сути события и формы празднования. Вот у вас есть такое ощущение свое личное?
Ну, есть не только у меня, есть у всей церкви проблема удержания баланса. О том, что мы должны помнить. И мы чтим Христа как Бога и как человека, как Сына Божия, как Сына Человеческого. И очень легко сорваться в такой монофизический взгляд и забыть действительно о его человечестве, о его страданиях, о его боли, о том, что он уставал, был голоден. Я помню, как один автор пишет, представляете, буря лодку швыряет. Это как надо устать по-человечески, чтобы заснуть на корме лодки, которую бьет волна за волной. То есть вот эта усталость, все это было. Понимаете, все это есть в нашей памяти и в Евангелиях. Об этом нельзя забывать. Почему это важно? Потому что мы как раз в Рождество, мы же торжествуем воплощение, да, слово стало плотью, обитало между нами, полная благодать и истины. Вот по этой любви он стал таким, как мы, только кроме греха.
У меня, ну, это тоже вот мое какое-то личное впечатление, у нас немного времени осталось, но мы очень много в течение этого часа говорили о том, что вот нельзя, вот мы забываем, вот излишне, вот еще что-то. Но Рождество грядущее, мы пока входим только в рождественский пост, но, как и весь год, это все пролетает очень быстро. И вроде бы он только начался, Великий пост так же быстро пролетает, и рождественский так же быстро пройдет. И придет этот праздник, замечательный праздник. Но что такое тогда радость от праздника? И, может быть, пускай последние какие-то минуты этой программы будут посвящены действительно радости и веселью.
Если мы вспоминаем ветхозаветных праведников, я обычно, когда думаю о Рождестве, я вспоминаю слова из книги Иова, когда он говорит о том, что нету посредника между мной и Господом, который положит руку мою на меня и руку мою на него. Это такой образ судебного посредника, который был равен тем, кто судится, и знаком это было то, что он кладет руку на одно плечо и на другое плечо. И вот Христос как раз этот посредник. И поэтому эти слова Иова, они воспринимаются как пророчество ожидания. Если хотите, один богослов сказал, как постановка перед Богом проблемы. Вот так он это обозначил, да? Если ты хочешь нас спасти, нужен посредник, Господи. Вот он приходит. Он и как я, и как Бог. Он и я, и Бог. Он и человек, и Бог. Поэтому он может положить руку, и поэтому мы можем восстановить связь с Богом. И дальше мы можем вспомнить самое знаменитое пророчество Иова, да? «А я знаю, Искупитель мой жив, и он восстановит из праха плоть мою, кожу мою, распадающуюся кожу мою. Мои глаза, не глаза другого, увидят его». Вот это пророчество о воскресении во плоти, которое станет возможным после того, как во плоти придет Бог на землю. «Я знаю, Искупитель мой жив, он уже есть». Вот вера Иова. И вот мы дождались, Иов только прозревал это пророчески, а мы дождались, вот он пришел. И еще раз повторю, для меня самое главное это то, что нет никакой причины его прихода, кроме его любви ко мне лично.
По тут поводу нету радости, как-то наш довольно частый гость на радио «Вера», протоиерей Андрей Лоргус, сказал по поводу как раз Рождества, что главное, что в нем нет избранности. Оно не для православных, не для католиков, не для христиан, не для взрослых, не для детей, оно вообще для всех. В Рождестве еще нет ничего, что требовало бы от человека определенного выбора. Это дар всему человечеству, это радость для всех. Хочешь – примешь, хочешь – не примешь. Радость, которая от тебя не зависит. То есть готовиться, конечно, надо, чтобы ее воспринять, но если ты даже к ней не будешь готов, она все равно придет в мир.
Спасибо большое. Будем заканчивать нашу программу. Напомню, что протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке, был гостем программы «Светлый вечер». Я Алексей Пичугин.
Марина Борисова.
Прощаемся. Всего
спасибо,
доброго.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».